Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
США объявили об окончании активной фазы военной операции в Ираке, чего удалось добиться за 7 лет войны. Президенты Татарстана и Башкортостана не хотят отказываться от названия своей должности. Сколько президентов может быть в России? Британское правительство подводит итоги первых 100 дней в офисе. Хорошим ли премьер-министром оказался Дэвид Кэмерон? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня последние боевые части американских войск покинули Ирак. Колонны бронетехники пересекли границу с Кувейтом. В соответствии с планом вывода американских сил из Ирака к концу августа в стране должны остаться 50 тысяч военнослужащих США для вспомогательных целей. Полностью войска США покинут Ирак к концу будущего года. За 7 с лишним лет операции в Ираке, начатой в связи с необходимостью свержения Саддама Хусейна, и первый этап ее назывался «Шок и трепет», американские вооруженные силы потеряли в этой стране, по официальным данным, 4419 человек. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Я рад, что мы здесь. Остается сделать еще один шаг, и мы будем еще немного ближе к возвращению домой.
Эти слова произнес в интервью телеканалу NBC американский солдат после того, как его подразделение пересекло границу Ирака и Кувейта. Последняя боевая часть, 4-я бригада 2-й пехотной дивизии, покинула Ирак рано утром в четверг. В Ираке остались небольшие боевые подразделения, которые завершат операции в стране к 31 августа, как и предусмотрено планом вывода войск. К этой же дате общая численность американских военнослужащих в Ираке сократится с нынешних 56 до 50 тысяч. Они не будут выполнять боевых задач. По сообщению Министерства обороны США, некоторые военнослужащие при необходимости будут сопровождать иракские силы при выполнении ими различных миссий. Другие будут принимать участие в подготовке иракской армии и полиции. Специальные силы продолжат помогать иракским спецслужбам в преследовании террористов. В соответствии с существующим планом вывода войск, эти 50 тысяч должны покинуть Ирак к концу следующего года. Администрация президента США Барака Обамы настаивает на выполнении этого графика. Между тем, высокопоставленный иракский генерал Абубакер Зебари недавно назвал преждевременным вывод войск США из Ирака, поскольку, по его словам, иракская армия не сможет полностью обеспечивать безопасность страны до 2020 года. Генерал отметил, что опасается резкого роста числа терактов и нападений после полного вывода американских войск. Между тем, министр обороны США Роберт Гейтс недавно не исключил некой возможности обсуждения этого вопроса в случае, если в Ираке будет сформировано новое правительство и если оно захочет говорить о том, что будет после 2011 года. А вот как оценивает положение с безопасностью в Ираке покидающий свой пост посол США в Багдаде Кристофер Хилл.
Ситуация с безопасностью очень сложная, продолжит улучшаться. Иракские силы способны справляться с проблемами в этой сфере. У них будут сложности, будут ошибки. Мы тоже делали ошибки, но мы с ними справились. Они будут учиться на своих ошибках, как мы учились на своих. Я думаю, вы увидите улучшение ситуации с безопасностью.
В последнее время в Ираке участились акты насилия. Это связывают с политической неопределенностью, возникшей после недавних парламентских выборов. Выборы состоялись 7 марта, но ведущие политические силы до сих пор не сформировали правящую коалицию. Соответственно, нет и нового правительства. Иракские и американские официальные лица полагают, что экстремисты пытаются использовать нынешнюю политическую нестабильность в Ираке. Последствия постепенного вывода американских войск из Ирака я обсудил с экспертом по Ближнему Востоку, директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным. План вывода американских войск на днях поставил под сомнение высокопоставленный иракский генерал.
Он имел в виду оборону Ирака от внешних факторов. Вооруженные силы Ирака сейчас заняты главным образом осуществлением полицейских функций. Полиции в Ираке вполне достаточно, в два раза больше, чем вооруженные сил. В армии сейчас официально 220 тысяч человек, в полиции 440 тысяч человек. Вот эта сила занимается в основном обеспечением порядка внутри Ирака. Есть, конечно, определенный контингент, который занимается охраной границ. В принципе, функция армии – это осуществление внешней обороны страны.
У меня создалось впечатление, что генерал говорил в первую очередь о том, что он опасается увеличения числа терактов, актов насилия.
Ну, там две линии в его рассуждениях. То, что касается армии, вот он имел в виду именно эту вот функцию, которую армия должна все-таки взять на себя. Опять же, американские войска в Ираке остаются, и это значительный фактор психологический для тех сил безопасности, о которых мы говорим. И это другая линия рассуждения, которую имел в виду генерал Зибари. Речь идет о том, что, конечно же, если границы открыты, а фактически сейчас они открыты, достаточно легко проникать в Ирак различным элементам, враждебным нынешнему режиму. Эта функция, естественно, остается. Речь идет, скорее всего, о вопросе политического урегулирования правительственного кризиса.
Каковы в свете вывода войск перспективы такого политического урегулирования и общего умиротворения в Ираке?
Естественно, нельзя предугадать, как различные подрывные организации, будь то Аль-Каида или политические противники режима, имеется в виду бывшие баасисты, строят свои планы. Но естественно, что они пользуются моментом, когда нету твердой, имеющей политический мандат власти. Их задача дестабилизировать обстановку и воспользоваться этим. Само это уже является давлением на иракских политиков договариваться. Проблема, конечно, состоит в том, что каждый хочет получить как можно больше от возможной сделки. Судя по всему, идет к тому, что коалиция будет состоять из как можно большего количества политических сил. Это тяжелый вопрос, потому что там, естественно, будет продолжаться борьба за власть между компонентами этой коалиции, но, по крайней мере, возможно, на какое-то время это решит проблему слабой власти в Ираке.
Вывод американских войск означает, что ответственность за страну в большей степени возлагается на иракские силы и иракскую политическую элиту. Поможет ли вывод американских войск иракской политической элите преодолеть свои разногласия и как можно быстрее сформировать правительство?
Это является психологическим таким фактором воздействия на политиков, но практически очень мало что изменяется в Ираке. Силы иностранные, которые присутствовали в стране, уменьшились незначительно. Достаточно большой контингент в стране все равно остается. Иракцы не окажутся без поддержки. Вопрос здесь скорее, насколько политики, которые борются за какие-то места власти, видят интересы национальные выше интересов своих.
Вы сказали, что в Ираке еще остаются американские силы, но через год их не будет.
В соответствии с этим соглашением, которое действует сейчас, в конце 2011 года американские войска должны быть полностью выведены из Ирака. Но...
И тогда вся ответственность будет лежать целиком на иракских политиках, иракских силах безопасности.
Если не произойдет того, о чем уже упомянул один из американских руководителей, и, как я понимаю, о чем просят иракские политики американских своих коллег, речь здесь идет о том, что надо пересмотреть условия вот этого соглашения, которое сейчас действует.
Новое соглашение, может быть, будет подразумевать продолжение присутствия американских войск.
Очевидно, это так. Обозреватели и комментаторы задаются этим вопросом, возможно ли вообще завершение вывода американских войск к концу 2011 года. Вопрос состоит в том, что останется после этого. Будет ли существовать такой разрушительный вакуум, или это будет как фактор, который подстегнет иракцев скорее этот вакуум восполнить.
Это был эксперт по Ближнему Востоку, директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
События августа 91 года в очередную годовщину ГКЧП вспоминаем с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым и адвокатом Владимира Крючкова Юрием Ивановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 19 августа. Сегодня мэрия Москвы объявила о том, что запрещает концерт в защиту Химкинского леса, намеченный на 22 августа на Пушкинской площади. Организаторы мероприятия уверяют, что речь идет, собственно, не о концерте, большом концерте, а о митинге-концерте, в ходе которого его участникам вполне позволяется выступить с гитарами со сцены, на которой будут звучать и общественно важные выступления. На тему работала моя коллега Анастасия Кириленко.
Как отмечается в заявлении пресс-службы мэрии Москвы, ранее правительство Москвы полностью удовлетворило заявку защитников Химкинского леса на проведение митинга, но не концерта. Однако, в соответствии с действующим законодательством, заявка на культурно-массовые, спортивные и концертные мероприятия должна подаваться в установленном порядке за месяц до срока проведения. Поэтому уполномоченный орган исполнительной власти и органы правопорядка не допустят проведения концерта, завоз и монтаж концертного оборудования вне времени, указанного в заявке самих организаторов, цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы мэрии Москвы. Лидер движения защитников Хинкинского леса Евгения Чирикова узнала о запрете митинга концертов от журналистов и была этой новостью крайне удивлена.
А это и есть митинг, на самом деле. Там будут выступления, нигде не говорится о том, что это просто громкая форма агитации. Музыканты будут говорить, потом споют. У нас точно такой же концерт был в защиту Байкала. Во-первых, это мероприятие носит у нас дамительный характер.
Вести концерт собирался и по-прежнему собирается музыкальный критик Артемий Троицкий.
Все то, что должно было происходить в воскресенье, с 5 до 8 вечера на Пушкинской площади и будет происходить. Изначально никакого полновесного концерта с громким звуком, кучей аппаратуры и так далее не планировалось. Планировалось, что это будет такое тихое, в первую очередь, содержательное, неразвлекательное мероприятие. Люди, которые будут участвовать в этом митинге, концерте, которые будут находиться на сцене, они будут что-то говорить, а также петь песни под гитару, например, что абсолютно не запрещено ни на каком митинге. Вот, естественно, будет установлено все то, что требуется проведения митинга. То есть там, естественно, будет сцена, там, естественно, будет несколько микрофонов.
А гитары будут какие, акустические или электро?
Кому какие больше нравятся. Для музыкантов, а также для организаторов, все вот это практически ничего не меняет. Просто мне, скажем, больше нравилось называть это концертом. Если московским властям больше нравится слово «митинг», ради бога, это их выбор, это их право.
Силовых действий в отношении вот лично вас, задержания, вы не опасаетесь?
Я что-то не очень понимаю, за что меня вообще можно задерживать, если я приду на санкционированный разрешенный митинг, посвященный не каким-то политическим вопросом, а митинг, посвященный такому совершенно очевидному делу, как охрана природы.
Говорил музыкальный критик Артемий Троицкий. Последнюю неделю идея митинга концерта в защиту Хинкинского леса получила широкую поддержку в интернет-сообществе. Сотни блогеров распространяли листовки, призывающие людей прийти на Пушкинскую площадь. В концерте должны были принять участие Юрий Шевчук, группа «Телевизор», «Барто», Александр Скляр и другие. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Теперь подробнее о тех, кто на такие митинги, концерты ходит. Новое обострение отношений между Россией и Белоруссией проходит на фоне общественных брожений и акций уличного протеста в обеих странах. В Минске в минувший понедельник оппозиция добивалась расследования случаев исчезновения политических противников Александра Лукашенко. А в Москве вот в воскресенье оппозиционные организации проводят концерт в защиту Хинкинского леса. В эфире Радио Свобода лидер московской молодежной организации партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, один из лидеров белорусской политической организации «Молодой фронт» Наста Положанка.
Мне 20 лет, я учусь в Европейском гуманитарном университете, что находится в Вильнюсе. Такой белорусский университет в изгнании, как его называют. «Молодой фронт» — это молодежное объединение Белоруссии, которое имеет 12 лет своей истории, движение, которое занимается воспитанием молодежи в каких-то национальных паритетах и в христианских ценностях.
16 августа была в Минске и других городах Беларуси акция протеста, связанная с требованием провести расследование по поводу того, что исчезали политические противники Александра Лукашенко.
Молодой фронт, я лично постоянно принимаю участие в таких мероприятиях. В Беларуси именно улица будет решающим моментом, решающим во всех переломных моментах.
Почему вы так считаете? Почему именно улица?
Потому что и мы, и многие белорусы уверены в том, что выборы, к сожалению, в нашей стране ничего не решают. В нашей стране никого не нужно убеждать в том, что выборы проходят с фальсификацией. Все об этом знают, и все знают то, чтобы что-либо доказать. Нужно это отстоять. Отстоять это можно только на площади. Чего Лукашенко страшно боится? Он боится того, когда демонстрирует, что где-то власть его дает слабину. Он боится тогда, когда его охваленное слово «стабильность» отходит на второй план. А когда 30 тысяч выходит, как это было в 2006 году, это уже не стабильность.
Кирилл Гончаров, к вам вопрос в будущее, скажем так. Следующая уличная акция в Москве – это концерт в защиту Хинкинского леса в воскресенье. Будете ли вы в нем принимать участие? Зачем вам это нужно?
Добрый день. Я председатель Московского молодежного «Яблока». Учусь в Государственном университете управления, на факультете государственного муниципального управления. Чем я больше стал узнавать о политике в университете, тем, наверное, мне более противнее становилась действующая власть, поэтому я решил пойти именно в оппозиционную организацию. А что же касается акции и протеста по поводу Хинкинского леса, то, безусловно, я и мои товарищи по молодежному «Яблоку» там будем. Нам, конечно, очень приятно, что такая группа, как ДДТ, согласилась поучаствовать в этом, и я думаю, это это большой шаг вперед для гражданского общества в целом.
Кирилл, вы тоже, как и Настя, считаете, что улица решит судьбу политики?
Да, я считаю, что в той ситуации, которая складывается сегодня в России и в Беларуси, решающее слово на себя возьмет именно уличная политика. Скажу больше, именно возьмет на себя молодежь, молодежные организации, потому что именно молодежная организация в первую очередь может начать вот эту вот линию перемен. Так было в Грузии, так было в Сербии, так было на Украине. Я уверен, что так, возможно, будет в России и в Беларуси.
Настя, Александр Лукашенко удерживается у власти уже полтора десятка лет, и в последние годы на акции протеста выходят сотни, если не десятки белорусов. Вот, например, ребята с вашего курса в Вильнюсском европейском университете, где много учатся белорусов, и вообще знакомая вам вот такая студенческая среда. Почему только немногие из них считают, что улица решит судьбы Родины?
Им это все равно, они прекрасно все понимают. Очень яро действует репрессивная машина. Все прекрасно понимают, что выйдешь ты на улицу раз, и твои родители решатся работа. Выйдешь ты на улицу два, и ты вылетишь с университета. В основном наши активисты не являются студентами государственных университетов, поскольку они знают, что это чревато. Поэтому и молодежь, она как бы понимает, что это нужно. Она понимает, что полтора десятка лет, как вы сказали, это достало. Но при этом они трясутся за свою судьбу, они трясутся за своих родителей. Их нельзя осуждать. В первую очередь, это большая проблема, приток новых людей в такие организации, как наша. Мы говорим, да, ребята, будет тяжело, да, у вас будут проблемы.
Настя, а почему вы не трясетесь?
Я в молодой фронт пришла, когда мне было 14 лет, в 16 лет я была судима уголовным судом, лидер молодого фронта был в тюрьме. Это все прекрасные молодые люди вокруг меня, которые были судимы. Я видела, что они все чудесные люди, и не понимала, что происходит в нашей стране. Это дало мне уверенность, что в нашей стране происходит какая-то дикая несуразица, и я должна тут остаться и действовать. У меня отец был, я живу как бы только с отцом и с братом, был уволен с очень престижной работы, и останавливаться на полпути после этого всего мне не хотелось.
Кирилл, вы уже молодой партийный функционер. Вы уверены, что вам хватит мудрости, опыта для того, чтобы вас не инструментализировали более опытные политики, что вами и теми молодыми людьми, которые выходят на площади и улицы, могут воспользоваться серьезные дядьки, которые с большими деньгами участвуют в политике и которые часто из этого что-то получают. Нет у вас таких опасений?
Знаете, опасения такие, кстати, присутствуют, но мы делаем все возможное для того, чтобы оставаться независимыми, потому что, конечно, присутствуют люди, которые уже сейчас готовы вложить в наше движение деньги, но мы просто вынуждены им отказать, потому что иначе бы мы потеряли бы свою независимость. Тем уставом, который сейчас разрабатывается в «Молодежном яблоке», и с теми идеями, с которыми мы выходим на улицу, нам просто неприемлемо брать деньги со стороны.
Внутри «Яблока» вы считаете, что у вас достаточно свободы для того, чтобы оставаться самостоятельными?
Это и есть одна из основных идей сейчас нашего движения. Мы сохраняем нейтралитет, мы сохраняем независимость от партии, и мы сами выбираем, на какой акции нам не стоит принимать участие, и сами выбираем для себя наилучший вариант.
Настя, любые серьезные политики, у вас президентская кампания на носу, им всегда приятно, когда молодые симпатичные девушки и юноши идут в каких-то колоннах, кричат лозунги, которые их устраивают. Молодой фронт испытывает на себе давление достаточно разобщенной, в общем, необъединенной белорусской оппозиции.
Я считаю, что разбираемся даже очень хорошо. Именно по этой причине на данный момент молодой фронт не поддерживает ни одного кандидата. Молодой фронт имеет свою стратегию, свое видение дальнейших решений дальнейшего вопроса. И сейчас молодой фронт стремится быть самостоятельным в политических решениях, не зацикливается на ориентир какой-либо личности. У нас есть работа, у нас есть молодежь, у нас есть люди, идеи, площади, и мы знаем, что готовы ее реализовать без какого-либо кандидата.
Кирилл, в Москве существует какая-то интеллектуальная дискуссия идеологическая между молодыми людьми. Вам доводилось встречаться в каких-то словесных дуэлях или в уличном противостоянии с какими-нибудь нашистами, молодой гвардией, с левыми радикалами, с антифа?
Безусловно, в Москве существует такая дискуссия. В большинстве случаев у нас дискуссия ведется именно с нашистами и с различными прокремлевскими организациями, которые любят повторять, что за последнее время, за последние 10 лет в стране наступила стабильность, в стране есть порядок. В принципе, с антифа у нас никаких разногласий нет, да и быть не может, я думаю, на данный момент. С другими оппозиционными организациями на сегодняшний день у нас одна точка зрения, у нас одно видение на то, что стране нужны перемены. В первую очередь мы сосредоточены именно на этих переменах, сосредоточены на каких-то общих акциях, и я убежден, что и молодежь нужно сегодня оппозиционно настроенную молодежь нужно консолидировать в некое объединенное движение и с лица этого движения как-то действовать и идти дальше.
Кирилл, Белоруссия слишком далеко от Москвы. Вы решаете одни и те же задачи с такими организациями, как «Молодой фронт белорусский», как вы считаете?
Как у российской, так и у белорусской оппозиции сегодня общая задача – это борьба с авторитарным режимом. Примечателен тот факт, что в Европе осталось два ярко выраженных диктатора. Одного зовут Александр Лукашенко, а второго – Владимир Путин. Различий между ними я не вижу. Оба узурпировали власть, оба жестко и последовательно ликвидировали демократические институты в своих странах. И в конце концов оба прикрываются ОМОНовскими дубинками для подавления оппозиционных сил.
Москва кормила Лукашенко и белорусский народ в его лице всякими экономическими преференциями, поддерживала его власть. В последнее время вдруг появляются эти фильмы про крестного отца. Что вы думаете по этому поводу?
Конечно, безусловно, очень многие надеются воспользоваться этой ситуацией в белорусской оппозиционной политике. Конечно, они рады, что появилась поддержка со стороны Москвы. В том, чем у нас, наверное, немножко еще отличает ситуация России и Беларуси, но Беларусь — это все-таки страна, которая борется еще не только вернуть свои демократические привилегии. Беларусь — это страна, которая пытается стать белорусской. Это та страна, которая пытается возродить себя заново. Лукашенко сделал все возможное, чтобы убрать все те национальные особенности, которые мы гордимся сейчас, и забывать о тех фразах, когда он говорит, что мы русские со знаком качества. Наша первая задача – не забыть напоминать белорусам, кто мы есть такие. Те же самые фильмы «Крестный батька», который пошел по НТВ, смотрит очень большое количество белорусов. Мы их распространяем, мы их переписываем, мы раздаем их в тысячных масштабах людям. Как бы это поддержка для нас, которая, в принципе, таких вещей нам не хватало. При этом мы понимаем, что это все игра, и что выгодно России, что выгодно Белоруссии.
Кирилл, как вы считаете, союзные государства России и Беларуси имеют перспективы какие-то?
В нынешних условиях перспектив нету. Этот фильм «Крестный батька», он, в принципе, и был запущен, чтобы поставить Лукашенко на место. Как вот эта вот новая информационная война может превратиться в то, что белорусский лидер также не останется в долгу и выпустит подобный проект у себя на родине. Поэтому о союзном государстве на данный момент говорить, я думаю, не стоит.
20-летний в политике. Студенты из Москвы и Минска, Кирилл Гончаров и Наста Положенко. Блог Кирилла Гончарова читайте на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Президент Татарстана не хочет отказываться от названия своей должности. Сколько президентов может быть в России? Британское правительство подводит итоги первых 100 дней в офисе. Хорошим ли премьер-министром оказался Дэвид Кэмерон? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Август 91-го. Белый бронежилет для Бориса Ельцина.
Комментарии экспертов.
Вадим Дробис. Как бороться с пьянством.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин и Валентин Данилов. Диалог ученых, обвиненных в шпионаже.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу, в предварительные расчеты вошли как затраты на тушение огня, так и средства на строительство нового жилья взамен сгоревшего. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с государственным визитом в Армению. На пятницу запланированы его переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном. Президент России также примет участие в неформальном саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, который будет проходить в Ереване 20-22 августа. Россия передала Польше новые материалы о расследовании катастрофы под Смоленском в апреле этого года самолета польского президента Леха Качинского. 11 томов с документами от заместителя генерального прокурора России Александра Звягинцева в четверг получил главный военный прокурор Польши Кшиштоф Парульский. Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, что работу иранской АЭС в Бушере, построенной с помощью России, будет контролировать Международное агентство по атомной энергии. Гагаринский суд Москвы сегодня приговорил к 14 годам колонии строгого режима 38-летнего жителя Ингушетии Магомеда Горчханова, признав его виновным в похищении сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. В Тбилиси произошла стычка полиции с демонстрантами. Несколько человек получили травмы, в том числе полицейские. Акцию протеста у президентского дворца устроили беженцы из Абхазии и Южной Осетии, которых власти на днях выселили из зданий, выставленных на продажу в ходе приватизации. По последним данным ООН, более 4 миллионов человек остались без крова в результате катастрофических наводнений в Пакистане.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 19 августа. Призыв президента Чечни Рамзана Кадырова изменить название высших должностных лиц субъектов федерации, в частности, перестать называть их президентами, с энтузиазмом подхватили главы республик всего Северного Кавказа. Однако в других российских регионах эта инициатива вызвала негативную реакцию. Эксперты размышляют о том, насколько актуальной сегодня является идея унификации названий региональных руководителей и будет ли Кремль настаивать на ее реализации. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камыш.
Идею подхватили лояльные Кремлю политологи, а вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция единороссов в федеральном парламенте готова поддержать возможные поправки в закон, вводящие унификацию названий глав регионов. Но сегодня главы 14 субъектов Российской Федерации называются президентами. И далеко не везде новую инициативу встретили с энтузиазмом. О том, как в Башкирии отреагировали на призыв Рамзана Кадырова, рассказывает Артур Асафьев.
В Башкирии пока что не собираются упразднять пост президента республики. Занимающий эту должность Рустем Хамитов еще неделю тому назад написал в своем блоге, что хочет прежде подумать и посоветоваться, как он выразился, с авторитетами в республике людьми. Тогда же Хамитов шутливо упрекнул блогеров в том, что они хотят лишить его президентства всего через месяц после начала работы. В минувшую же среду, отвечая на вопросы в прямом эфире республиканского телевидения, президент Башкирии уже высказался более серьезно и более определенно. Хамитов подчеркнул, что заступил на пост главы региона и приносил присягу на верность народу республики именно как президент. «Я считаю себя человеком слова», — заявил Рустем Хамитов, «и поэтому не могу с такой легкостью, как мои, возможно, более опытные коллеги, принять подобное решение о переименовании высшего должностного лица в нашей республике». Президент Башкирии оговорился, что если бы соответствующий закон был принят на федеральном уровне, то он бы, разумеется, следовал ему. А если же вопрос о том, как именоваться главе республики, зависит от его личного выбора, то в этом случае Хамитов не хотел бы принимать никаких поспешных решений.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. В Татарстане пока не намерены менять основной закон республики, сообщил изданию «Ведомости» первый замминистра юстиции Татарстана Сергей Столяров. А в Конституции Татарстана записано, что государственную власть в республике осуществляют президент, Госсовет, Кабинет министров и суды. Некоторые общественные деятели в Татарстане уже заговорили о возможном обращении в Конституционный суд, если федеральный центр пойдет на переименование должности главы республики, и о том, что единственный законный путь к этому – референдум. Вывеска на самом деле не так уж важна. Главное – реальный объем экономических и политических прав регионов и их населения. А он в последние годы неизменно уменьшался, говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин.
Реакция простого населения такая, что, в общем-то, всем все равно, в основном, потому что это не такой существенный вопрос. Если же говорить о национальных движениях, они считают, что Татарстан должно быть независимым государством, соответственно, там должен быть свой президент. Мое личное мнение, что разница, как он будет называться, особо и нет. Была введена должность президента, когда у республики был, в общем-то, достаточно большой суверенитет. Сейчас от этого суверенитета уже мало что осталось. Тем более, что президент у нас не выбирается, а назначается. Конституция Татарстана, ее меняли несколько раз. Те вещи, которые там заложены, как, например, суверенитет, как выборность президента, эти пункты, они приостановлены пока. То же самое может быть и президентом. То есть просто приостановят действие данной статьи. А вот во времена Шаймиева, например, все вот эти вопросы, которые федеральный центр ставил по поводу суверенитета, по поводу Конституции, ее соответствия российскому законодательству, это просто эти темы были торгом, просто выторговывались у федерального центра в обмен на какие-то либо ресурсы, трансферты какие-то, либо еще какие-то политические вещи.
Нет ли у вас ощущения, что вообще федерализм в России просто перестает существовать?
Федерализм с приходом Путина, он все время, в общем-то, сужался. И федерализма такого, он есть, конечно, у нас на бумаге, но реального федерализма нет.
Убежден лидер яблочников Татарстана Руслан Зинатуллин. Президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову идея массового переименования глав регионов напомнила ранее прозвучавшую идею сокращения часовых поясов.
Идея упразднения постов президентов, она из этой же серии. По белорусскому сценарию, в Беларуси упразднили даже посты президента банков, кому-то пришла в голову идея унифицировать название глав регионов. Практического смысла это не имеет, наоборот, вызывает ненужное раздражение. При этом это дало повод одним проявить лояльность. Рамзану Кадырову легче уступить по названию должности, чем каким-то серьезным финансовым или там контрольным вещам. Но тем не менее, если говорить не о республиках Северного Кавказа, где все-таки имитация лояльности сопровождается федеральными дотациями, а сравнительно самостоятельных регионов, таких как Татарстан, где Ментимер Шаймиев заложил определенную традицию собственного понимания федерализма, реакция оказывается совершенно естественно негативной. Мне кажется, что федеральной власти нет никакого смысла цепляться за эту инициативу, тем более формально Москва на ней не настаивала, поскольку федеральная власть все-таки обычно не досуг серьезно администрировать проблемы регионов, думаю, что скандал все-таки утихнет. Более вероятно, что он утихнет результатом в пользу Татарстана, потому что национального смысла в этой инициативе я не вижу.
То есть вы не исключаете, что на Кавказе это будет идея реализована, а в других регионах как-то ее забудут постепенно?
Поскольку федеральная власть формально не заявляла эту инициативу, а все шло от Рамзана Кадырова, я думаю, что действительно бросили пробный камень посмотреть на стрессоустойчивость новых руководителей Татарстана, Башкортостана. Но если эта идея не имеет какой-то там выстраданной поддержки, то она рискует уподобиться с другим идеям, таким как укрупнение регионов или сокращение часовых поясов.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Михаил Виноградов. Вице-спикер Совета Федерации «Единорос» Александр Торшин, прибывший в Уфу для встречи с президентом Башкирии Рустемом Хамитовым, заявил, что вопрос о том, как называться главам субъектов Российской Федерации, должен решаться исключительно на региональном уровне. Хотя сам он, подчеркнул Александр Торшин, сторонник той точки зрения, что президент в стране должен быть один. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 19 августа. Сегодня исполнилось 100 дней со дня прихода к власти Великобритании коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов во главе с лидером партии Тори Дэвидом Кэмероном. 100 дней – это рубеж, когда традиционно подводятся первые итоги работы и нового правительства и премьер-министра. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Активность, с которой Великобритании подводят итоги работы коалиционного правительства и деятельности Дэвида Кэмерона – на посту премьер-министра, можно назвать беспрецедентной. И дело не только в том, что коалиционное правительство – это своего рода политический эксперимент для Соединенного Королевства. Такого правительства не было здесь с 1945 года. Интерес к итогам работы нового премьер-министра и его команды вызван еще и тем, что им пришлось начинать работать в кризисной ситуации, вызванной доставшимся от предыдущего лейбористского правительства бюджетным дефицитом в 6 миллиардов фунтов, а также необходимостью резкого сокращения государственных расходов, особенно в социальной сфере. В начале работы правительства немногие были уверены в том, что столь идеологически не схожие партии, как левоцентристская, либерал-демократическая и правоцентристская консервативная, смогут ужиться в одном правительстве. Дэвид Кэмерон и его заместитель по правительству, лидер либдемов Ник Клегг, смогли и ужиться, и сработаться. За минувшие 100 дней новый премьер-министр развил бурную деятельность по обеспечению выхода страны из рецессии и одновременно предпринял ряд внешнеполитических демаршей, направленных на укрепление связи Британии с Соединенными Штатами, странами Евросоюза и другими партнерами по борьбе с международным терроризмом. Опросы общественного мнения указывают на поддержку рядовыми англичанами экономических и социальных реформ нового правительства. Опрос, проведенный Sky News в канун 100-дневного рубежа, показал, что если бы парламентские выборы состоялись сегодня, консерваторы без труда получили бы абсолютное большинство в парламенте и не возникла бы необходимость коалиции с либдемами. 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы за партию Тори, 24% поддержали бы лейбористов и только 8% вновь проголосовали бы за либерал-демократов, чей рейтинг в последнее время катастрофически снизился. Известный политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает жизнеспособность коалиционного правительства и выделяет потенциальные препятствия в его работе в будущем.
В коалиционном правительстве ни у кого нет опыта практической работы в кабинете министров. Это породило мнение, что под влиянием неизбежных трений при решении проблем сокращения бюджетного дефицита коалиция долго не просуществует. Однако правительство проявило себя на удивление жизнеспособным. Правда, остается еще немало потенциальных препятствий для успешного функционирования коалиции консерваторов и либерал-демократов. Этими препятствиями могут стать сокращение расходов на социальные нужды, снижение выплат по безработице и других социальных пособий, ликвидация пожизненного предоставления муниципального жилья, увеличение платы за обучение в вузах и многие другие реформы в социальной сфере, которые непосредственно связаны с сокращением бюджетных расходов и уменьшением бюджетного дефицита.
Как бы вы оценили деятельность Дэвида Кэмерона в первые 100 дней его премьерства?
Думаю, что ему удалось добиться доверия со стороны партнеров по коалиции. Он также смог предотвратить демарш со стороны правого крыла своей партии, недовольного партнерством с либерал-демократами. Как Кэмерон, так и Ник Клэг опасались, что заднескамеечники обеих партий в парламенте будут недовольны компромиссами, на которые пришлось пойти их лидерам. Компромиссы эти, как правило, неизбежны при любом коалиционном правительстве. Нужно отметить, что Дэвид Кэмерон относительно успешно начал реализацию своей внешней политики. Он наладил доверительные отношения с американской администрацией. Ему удалось сохранить хорошие отношения с Пакистаном, несмотря на свои заявления во время визита в Индию о поддержке Пакистаном терроризма. Кэмерон сделал еще несколько жестких внешнеполитических заявлений, которые стали заметными событиями на мировой арене. За 100 дней трудно полностью проявить свои государственные способности. Кэмерон никогда ранее не занимал министерских постов. Сейчас ему приходится заниматься масштабными сокращениями бюджетного дефицита, что нелегко было бы и опытному премьеру. Так что неизбежно возникают моменты, когда он кажется наивным, неопытным или совершающим глупые ошибки. Пока что он прислушивался к своим советникам и избежал еще больших ошибок, которые мог бы сделать. Он все же сделал несколько ошибок, и не исключено, что не избежит их и в будущем.
За прошедшие 100 дней Дэвид Кэмерон посетил много стран, но так и не побывал в России. Чем вы это объясняете?
Должен сказать, что с точки зрения британских внешнеполитических интересов Россия не считается приоритетным направлением. У нас нет доверительных отношений с Россией. Однако новое правительство заявило, что намерено начать отношения с Москвой с чистого листа. Впрочем, тот факт, что российско-британские отношения находятся на довольно низком уровне, не так уж важен, поскольку Британия сотрудничает сейчас с Россией главным образом в сфере экономики и частично в области безопасности. Вполне возможно, что Дэвид Кэмерон посетит Россию в ближайшем будущем, но для него гораздо важнее, в свете британских национальных интересов, в первую очередь посетить своих партнеров по Европейскому Союзу, поскольку эти страны оказывают гораздо большее влияние на британскую внутреннюю политику.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. На Украине правоохранительные органы ведут поиски пропавшего неделю назад главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Клементьева, который занимался расследованием фактов коррупции в местных силовых структурах. За информацию, которая поможет установить местонахождение пропавшего журналиста, власти пообещали вознаграждение в размере 20 000 гривен. Это примерно $2,500. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» «Свобода» Владимир Ивахненко.
47-летний Василий Клементьев пропал 11 августа. Утром в этот день он выехал из дома с неизвестным человеком на автомобиле BMW серебристого цвета, и больше его никто не видел. Известно, что 9 августа главный редактор «Нового стиля» фотографировал особняк высокопоставленного чиновника местной налоговой администрации. Спустя 4 дня после исчезновения милиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», пояснив это необходимостью задействовать для поиска чрезвычайные оперативные меры. Под личный контроль это дело взяли глава МВД Украины Анатолий Могилев и харьковский губернатор Михаил Добкин. Газета «Новый стиль», которую основал Клементьев, специализируется на материалах о коррупции и нарушении законодательства в местных органах правопорядка. Василий Петрович неоднократно сам публиковал компромат на руководителей харьковских силовых структур, и его исчезновение наверняка связано с профессиональной деятельностью, считает заместитель главного редактора газеты «Новый стиль» Петр Матвиенко.
У него тематика была, в общем-то, гуманитарная. Он защищал права человека, которые были нарушены в результате коррупционных и незаконных действий чиновников различных рангов. Конкретно, Станислав Денисюк, начальник налоговой инспекции по Харьковской области, он крышевал преступников, участвовал в схемах по отъему собственности и колотил себе колоссальное состояние. Второй фигурант – это Хачатрян Сергей Павлович, заместитель прокурора Харьковской области. Тоже крайне коррумпированная личность, которая за взятки выводила из под ответственности явных преступников. Закрывались дела. Мне несколько раз в течение июля месяца рассказывал Василий Петрович, что в июне к нему приходил молодой человек, представлялся от Хачатряна, и предлагал $10,000 для того, чтобы статья «Гремучая смесь» не увидела свет. Ну, мотивировал он это тем, что представляет Хачатряна к награде «Заслуженный юрист», так не нужно ему портить репутацию. Василий Петрович, естественно, его выдворил, сказал, что он совестью не торгует.
Упомянутый материал «Гремучая смесь» о злоупотреблениях Сергея Хачатряна увидел свет в начале этой недели, а вечером 17 августа был найден мобильный телефон Клементьева. Телефон и связку ключей обнаружили в лодке, якобы отдыхающие на Печенежском водохранилище под Харьковом. По сообщению следствия, обследование водоема и прилегающие к нему территории не принесло никаких результатов, продолжает Петр Матвиенко.
Телефон и ключи, которые были найдены в резиновой лодке, туда были подброшены. Почему? Потому что до сих пор нет никаких данных, что на этой лодке дактилоскописты обнаружили хотя бы один отпечаток пальцев Клементьева. Это явно была попытка увести общественность, следствие в нужную преступникам сторону.
По словам друзей Клементьева, с 2004-го, начала выхода газеты, он регулярно получал анонимные угрозы по телефону, а в 2008-м неизвестные устраивали за ним автомобильную слежку. В последние полгода Клементьев самостоятельно не выходил из своего дома. В объективности расследования харьковской милиции сомневается украинская оппозиция. Она обращает внимание на то, что в своих публикациях Василий Клементьев изобличал местных коррупционеров, в том числе и в милицейских погонах. Говорит депутат Верховной Рады от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» журналист Владимир Арьев.
В целом милиция может проводить расследование, если людей из ее состава критиковали, но в данной ситуации надо присылать людей просто из другого региона, например, там либо из Киева, либо взять следствие из других областей, для того, чтобы не было возможности пересечения знакомства и личного влияния.
По мнению Петра Матвиенко, в истории с исчезновением главного редактора «Нового стиля» много общего с окончательно так и не раскрытым делом Георгия Гангадзе.
Почти ровно 10 лет прошло, раз. Два. Социально-политическая ситуация очень похожа, то есть наступление на права прессы, на права журналистов. Тогда были при Кучме, сейчас при новой власти журналисты стонут. Так что это очень даже явление одной цепи.
Руководитель интернет-издания «Украинская правда» был похищен и убит милиционерами в сентябре 2000-го. Осуждены за это преступление только его исполнители. Заказчики убийства Гангадзе до сих пор не названы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 19 августа одно из крупнейших российских книжных издательств «Эксмо» совместно с компанией «Проспортсменеджмент» начали рекламную кампанию, направленную на популяризацию чтения среди молодежи. В Москве размещены рекламные плакаты, на которых с книгами в руках изображены звезды российского футбола, в их числе игроки Сергей Симак, Андрей Тихонов, Сергей Игнашевич, главный тренер команды ЦСКА Леонид Слуцкий. Плакаты сопровождаются слоганами: «Есть победы, которые достигаются правильно выбранным словом», «Побеждают те, кто быстрее думает», «Не выше, не сильнее, а умнее». У рекламной кампании беседую с генеральным директором издательства «Эксмо» Олегом Новиковым.
Использован достаточно неожиданный подход. Футболисты, они в глазах массового сознания не ассоциируются с читателями, с активными читателями. С другой стороны, это не совсем так, а порой совсем не так. Среди них есть действительно много интенсивно читающих книги и любящих книги. Поэтому, собственно, и возникла идея привлечь их к рекламе чтения. И, с другой стороны, чтобы и в глазах любителей спорта, в глазах любителей чтения, образ футболиста, он ассоциировался не только со словами «бей», «беги», но и с высоким уровнем внутренней культуры, с образованностью. И такие люди действительно есть. Они с радостью откликнулись на наше предложение. С их стороны был шаг навстречу. Бесплатное участие в этой кампании они приняли. Никто не попросил за съемки, за размещение рекламы каких-либо денег. И, на мой взгляд, эта кампания обращена в первую очередь к молодому поколению, потому что для них футболисты являются определенным образцом для подражания. Мы хотели бы чтение, книгу сделать модной тенденцией.
Мне понятны ваши благородные цели, но у вас нет опасений, что негативный момент этой рекламной кампании может пересилить те позитивные соображения, о которых вы говорите? Несколько лет назад, 19-летний тогда Александр Коржаков, футболист, выпустил книгу мемуаров, а потом в интервью газете «Спортэкспресс» признался в том, что читает Шопенгауэра. Ну, все это воспринималось, конечно, так, с юмором.
Опасения, конечно, есть, опасения есть всегда, но, на мой взгляд, это не основание, чтобы ничего не делать в той ситуации, когда интерес к чтению падает. Надо искать методы, способы эффективной пропаганды чтения.
В чем, собственно, конкретная выгода «Эксмо»? Мне понятны общие цели, которыми вы руководствуетесь, но с точки зрения коммерческой выгоды, вы конкретно каких-то результатов ожидаете от этой компании для своего издательства или нет?
От этой компании для своего издательства, конечно, нет. Я не думаю, что одна такая компания, она изменит ситуацию. С другой стороны, мы для себя решили, что мы будем достаточно регулярно проводить такие кампании. Сейчас это с участием футболистов, в дальнейшем, может быть, с участием других спортсменов, звезд шоу-бизнеса, политиков, потому что на самом деле там большое количество людей неравнодушных к чтению и готовых нам помогать. И если это делать достаточно массово, то я думаю, что нам удастся тенденцию падения интереса к чтению переломить.
Вы чувствуете сужение рынка книг в России?
Безусловно, это происходит. Каждый год приблизительно на 2% падает количество читающего населения. Сейчас эта цифра уже меньше 40%. 23% активно читающего, а вообще читают меньше 40% уже.
Генеральный директор издательства «Эксмо» Олег Новиков. Привлечение звезд спорта для пропаганды чтения известно в мировой рекламной практике. Директор Института книги Александр Гаврилов в целом приветствует начинание «Эксмо», однако указывает, что эффективность этой кампании вряд ли окажется высокой.
Та компания, с которой это слизано, она проводилась в Англии и называлась «Reading Champion», она работала на вполне конкретную цель. Там исследователи чтения обнаружили, что мальчики из неполных семей, которых на севере Англии много, не читают, потому что полагают это девчачьим занятием. Дома, если кто и читает, то мама или бабушка. В школе, понятно, что училки все тетеньки и так далее. Тогда они решили продемонстрировать им, что настоящие модельные самцы тоже читают. Была произведена большая постерная кампания под названием «Reading Champion», читающие чемпионы, и параллельно с ней был организован чемпионат по чтению. Какую задачу решает компания, объявленная «Эксмо», я, честно говоря, не очень понимаю. Для людей читающих это трогательно, и футболисты читать умеют. Для людей не читающих странно, мало ли какими еще экзотическими досугами заполнена жизнь футболистов
тем проблемам, которые в действительности есть у Российской Федерации. Чрезмерная дороговизна доставки книг в регионы, оторванность большого количества людей от свежих поступлений книг вовсе, неразвитость библиотечной сети и так далее, к тем проблемам, которые в действительности ограничивают развитие рынка русской книги, компания не имеет никакого отношения, хотя в целом милая и, наверное, не вредная. Та компания, с которой слизана эта компания «Эксмо», она была основана на серьезном анализе причин нечтения. В России эта работа не ведется. Мы не знаем, почему те люди, которые не читают, не читают. Мы не знаем, как они не читают. Мы не знаем, где они не читают. В тот момент, когда мы узнаем это, мы сможем выработать какие-то направления развития. Но пока, к сожалению, это чистая стрельба в воздух в надежде, что придет лесник и как-то разберется.
Лесник не придет, вы думаете?
Сам собой лесник, разумеется, не придет, потому что никакого лесника не существует. Та огромная работа по пропаганде чтения, которую с некоторой ностальгией вспоминают все, кто имеет такое или иное отношение к проблематике, советская работа по пропаганде чтения, была часть большого модернизационного проекта Советского Союза, поскольку необходимо было ввести большое количество населения внутрь индустриальной работы, соответственно, необходимо было обучить этих людей грамоте и сделать их постоянными активными читателями. Сегодня никакой такой задачи не стоит. Нет никакого большого проекта, в интересах которого было бы обучить всех заново активному чтению и вовлечь в активную книжную жизнь.
А без большого проекта, без большой государственной идеологии, вы считаете, это невозможно? Массы иначе не поднять?
Мы видим практический опыт в других языковых территориях, в немецкой языковой территории, в англосаксонской языковой территории. Мы видим, что везде, где программы пропаганды чтения хоть сколько-нибудь были успешны, они везде были результатом большого масштабного частно-государственного партнерства. Частные лица некоторым образом заявляли повестку дня, но без государственных усилий, без масштабной поддержки государства эти проекты не сбываются никогда. Не существует никаких примеров, которые бы это опровергли.
А в России такая работа вообще не ведется сейчас?
В России такая работа практически не ведется. В какой-то момент Путин, будучи еще президентом, заикнулся о национальной программе поддержки чтения. Как только кончился Путин как президент, кончилось и то.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 19 августа были директор Института книги Александр Гаврилов и генеральный директор издательства «Эксмо» Олег Новиков. В Москве началась рекламная кампания с участием футболистов, направленная на пропаганду чтения среди молодежи. Вот так обстояли дела в четверг, 19 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое тяжелых пациентов. Остальные средней тяжести и удовлетворительности.
Мы имеем дело со страной, в которой распространяются кишечные заболевания, холера, инфекции.
Территория, пострадавшая от наводнений, размером с Италию. При этом наводнения еще не закончились.
Сотрудники правоохранительных органов нашли мобильный телефон Василия Клементьева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».